У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Украинские хроники. Четверг, 20 февраля. Трагическим образом продолжает развиваться ситуация в украинской столице. По разным данным, с начала недели в столкновениях погибли по крайней мере несколько десятков человек. Сегодня столкновения продолжались. В ряды правящей партии регионов покинули несколько депутатов Верховной Рады, мэра Киева и Борисполя. Самораспустились партийные фракции в Бориспольском и Ужгородском горсоветах, а также в Закарпатском областном совете. За развитием ситуации в украинской столице внимательно наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, прежде всего, каковы данные о погибших?
Андрей, оппозиционеры говорят, что речь идет сегодня о десятках погибших, погибших в основном в первую половину дня от выстрелов снайперов. Но точное число пока никто не называет. Вот Министерство здравоохранения Украины называет цифру 35 человек с учетом тех, что погибли в первые дни, то есть во вторник и в среду. Судя, повторюсь, по заявлениям оппозиционеров, жертв значительно больше, речь идет о десятках. Была информация в первой половине дня, что снайпер в черной форме «Беркута» застрелил медсестру Алисию Жураковскую. И вот по последним данным, она жива и пришла в сознание. Один из погибших – это Богдан Сочальник, преподаватель Украинского католического университета. Пока других погибших данных нет.
Как развивалась сегодня ситуация в центре украинской столицы с утра?
Я напомню, что вчера было объявлено перемирие после того, как лидеры оппозиции пришли к Януковичу, и это перемирие продержалось примерно до 8 часов по Киеву, и затем начались атаки с двух сторон. Беркут начал применять слезоточивые гранаты, началась стрельба вестись, стрелял снайпер с крыши одного из домов. Буквально перед тем, как должна была состояться очередная встреча с Януковичем лидеров оппозиции, усилилось противостояние. Столкновения продолжались примерно 3-4 часа, и демонстранты даже вытеснили в какое-то время Беркут до Верховной Рады, до Мариинского парка, и фактически восстановили контроль над всей главной площадью. Появилась информация, что на помощь демонстрантам прибыли как минимум 6 автобусов со Львова. Появились новые сообщения об атаке Беркута и спецназа. Вот такие атаки в течение дня возобновлялись, их было несколько, и сейчас довольно там тревожно на Майдане. По последним сообщениям, там собралось до 30 тысяч человек. Они укрепляют баррикады, ожидают новую атаку Беркута.
Какие-то попытки политического урегулирования ситуации сегодня предпринимались? Что заявляли лидеры оппозиции и чем занимался Виктор Янукович? Известно, что европейские политики сегодня посетили Киев.
Министр иностранных дел Германии, Франции и Польши практически более 5 часов встречались с Виктором Януковичем в президентской администрации. Как сообщает издание «Украинская правда», министры вышли от Януковича с мрачными лицами и отказались от запланированной пресс-конференции. Известно, что вот эта продолжительная встреча прерывалась на некоторое время. Виктор Янукович выходил для того, чтобы поговорить по телефону с президентом Владимиром Путиным. Ну а что, собственно, касается попыток политического урегулирования, оппозиция пытается пойти по этому пути. Несколько часов назад было собрано в Верховной Раде экстренное заседание. Его открыл, правда, не спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, а вице-спикер Верховной Рады, представитель партии «Свобода» Роман Кашулинский. Но дело в том, что у оппозиционеров вместе с представителями внефракционных депутатов и некоторых бывших уже представителей правящей партии власти, которые отказались от своего членства в правящей партии, вот у них вместе сейчас 205 голосов. Этого недостаточно для принятия решения. Необходимо минимум 226 голосов. Есть надежда, что все же в партии регионов, из партии регионов перейдут на сторону оппозиции необходимое число депутатов, и тогда будет сформировано новое большинство в Верховной Раде, и тогда могут быть приняты какие-то решения. Оппозиция накануне заявила, она хотела бы, во-первых, сменить руководство Верховной Рады, возможно, даже назначить премьера, принять решение о увольнении, об отставке президента Виктора Януковича и назначении досрочных выборов.
Владимир, как развивается ситуация в других городах Украины? Где наиболее беспокойно?
Утром поступала информация о том, что очень напряженная ситуация в некоторых западных регионах, в частности, в Хмельницком, где вчера возникли беспорядки после того, как была ранена сотрудниками СБУ при штурме управления службы безопасности одна из женщин. Возникли достаточно серьезные беспорядки, там горел общественный транспорт, подожгли даже вот это вот здание СБУ. Неизвестно, были ли там люди в это время, но впоследствии вот еще возникли перестрелки в городе. Вот по последним данным, в Хмельницком погибли во время этих столкновений по крайней мере два человека, два демонстранта. И в некоторых других регионах, не только в западных, вот, например, под Днепропетровском несколько часов назад люди вышли на железнодорожные пути, преградили своими телами движение локомотива, на котором военные из одной из частей под Днепропетровском собирались в Киев по приказу министра обороны. Митингующим этим людям удалось убедить военных вернуться в казармы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Сотрудникам Министерства внутренних дел в Киеве выдается боевое оружие, которое, как заверяет министр внутренних дел Виталий Захарченко, будет применяться в соответствии с законом о милиции. Стало известно о передислокации в район Киева двух парашютно-десантных бригад. Министерство обороны республики заявляет, что армия останется в стороне от гражданского конфликта. Тем не менее, вчерашняя отставка начальника генерального штаба вооруженных сил Владимира Замана, по мнению экспертов, свидетельствует о непростой ситуации в военном ведомстве. Мой собеседник, директор Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Есть решение, подтвержденное министром обороны, о передислокации двух военных частей воздушно-десантных. У нас они называются высокомобильные воздушно-десантные войска. Во всех вооруженных силах Украины только воздушно-десантные войска имеют функции наступательные. Это как раз настораживает, потому что было обозначено, что эти структуры будут заниматься охраной и обороной объектов в рамках антитеррористической операции, которую проводит или будет проводить. Вот здесь вот есть разночтение. Антитеррористический центр СБУ. Руководство Минобороны заявило о передислокации согласно статье 5 закона Украины о борьбе с терроризмом и обеспечении этими подразделениями защиты от террористических посягательств объектов вооруженных сил Украины. Я могу оправдать такой момент, как необходимость защиты объектов, в отношении которых может быть произведен какой-то акт и который может вызвать техногенную катастрофу. А также я готов признать необходимость охраны усиленной арсеналов. Однако для меня является достаточно спорным вопрос необходимости привлечения именно воздушно-десантных подразделений.
А внутренние войска кому подчиняются на Украине?
Командующему внутренними войсками и, соответственно, руководителю МВД.
То есть это не армия в чистом виде, это другие силовые структуры?
Фактически это структура, которая не является армейской, и ее применение в таких вот ситуациях в принципе легитимно. Что касается применения подразделений вооруженных сил Украины, то здесь мой приказ, связанный с направлением армейских подразделений на непосредственное соприкосновение с митингующими и в том числе применение оружия, будет являться незаконным. Даже при введении чрезвычайного положения, о чем сегодня говорят, что это может быть, даже при введении, согласно статье 24 закона Украины о правовом статусе режима чрезвычайного положения, указывается о невозможности применения жестокого отношения к людям или действий, унижающих людское достоинство. Вооруженным силам нельзя или антизаконно будет применять оружие. Они могут даже при условии чрезвычайного положения применяться для блокирования, охраны объектов, для разоружения, скажем, каких-то групп людей.
Как вы расцениваете отставку начальника генерального штаба украинской армии?
Начальник генерального штаба вчера высказался в эфире о том, что он ничего не знает о передислокации указанных мной десантных частей. Это либо повело к двойной трактовке, так сказать, то есть министр говорит одно, а начальник генерального штаба другое. И вторая ситуация, это многие наблюдатели, эксперты говорят, что как человек по своему психотипу, как офицер, он никогда бы не пошел на выполнение антинародного незаконного приказа. Это, по мнению большинства наблюдателей, и стало причиной его смещения.
А министр обороны Украины близок к президенту Януковичу или к его окружению?
Ну, естественно, в Украине должность министра обороны достаточно долгий период времени является должностью политической. Назначается человек, который близок к президенту, что в принципе является нормальным и целесообразным. С другой стороны, я на сегодняшний день не могу быть уверенным в том, что министр Лебедев, который сегодня руководит военным ведомством, является крупным авторитетом для большинства офицеров и генералов. Во-первых, у нас была очень частая смена министров. Во-вторых, армия в течение последнего десятилетия абсолютно не была приоритетом государственной власти и финансировалась по остаточному принципу. И недовольство внутри армии и их настроения достаточно такие, я бы сказал, они ближе к тем, кто митингует, чем к тем, кто хочет эти волнения подавить. Есть определенная часть офицеров, которые не поддерживают волнения на Майдане, которые готовы выполнить приказ. Но, тем не менее, мое общее понимание ситуации заключается в том, что в целом армия приказ о активном уничтожении Майдана, так сказать, подавлении митингующих, и то, что такой приказ армия не выполнит.
Вы знаете, я видел информацию о том, что в армейских частях проводятся собрания личного состава, на которых военнослужащие высказываются по поводу того, что происходит, и якобы 87% поддерживают усилия украинской власти по наведению конституционного порядка в Киеве, проведению вот этой антитеррористической операции. Как относиться к этим данным?
Я знаком с этими цифрами, у меня к ним достаточно двусмысленное отношение. Несмотря на то, что военное ведомство постоянно информирует общественность о том, что происходит внутри армии, какие приняты решения, учения и так далее, уровень парламентского контроля и уровень общественного контроля над армией в Украине остается крайне низким, что за последние десятилетия не было проведено ни одного независимого социологического исследования в армии. Поэтому говорить с полной ответственностью о том, каковы реальные настроения полностью украинской армии, я бы не стал, потому что любая социология, которая проведена внутри самим же руководством военным ведомством, она является субъективной. Зная, что командир бригады имеет денежное содержание примерно такое же, как кассир в супермаркете, я не думаю, что столь большое количество людей поддерживает действия президента. Более того, я думаю, что появление этого письма носило упреждающий характер, именно продемонстрировать, что армия приказ незаконный не выполнит. Во второй части письма была убедительная и настойчивая аргументация о том, чтобы решить весь этот конфликт мирным путем.
Каков принцип комплектования частей вооруженных сил украинских? Страна разделена, в общем, это приходится признать. Есть одни настроения на востоке, одни на западе, третьи на юге. Набирают солдат, офицеров по принципу «там, где живут, там и служат» или это смешанные части? То есть, ну, грубо говоря, Днепропетровская десантная бригада или полк, который сейчас эскортирован в Киеве. Это ребята из Днепропетровска или это контрактные служащие, которые могут быть откуда угодно?
В большей степени контрактники набираются, конечно, в тех регионах, где они живут, потому что военное ведомство испытывает определенные сложности с обеспечением жильем контрактников. Контрактники – это одна ситуация, но решать-то будет офицерское ядро. Решающей силой является офицерское ядро звания старший лейтенант, подполковник. С одной стороны, это люди, которые выросли уже в независимой Украине. Здесь мало людей, которые, так сказать, имеют советскую закалку и советский уровень зашоренности, я бы сказал, то есть выполнение любых приказов. Я понимаю, о чем я говорю, говорю с полной ответственностью, потому что был на пороге, так сказать, захвата Вильнюса в 91 году в качестве старшего лейтенанта воздушно-десантных войск. Кроме того, не обязательно они выходцы из этих регионов. И особенно это касается десантных частей, потому что их же у нас достаточно мало. это люди, которые могут быть и из западных регионов, и из восточных регионов. Выходцы из восточных регионов, они настроены более жестко в отношении Майдана. Я это связываю с определенной манипулятивностью средств массовой информации, доминированием на восточных территориях и южных территориях Украины российских средств массовой информации, тех, которые в плановом порядке развивают весьма нехорошую идею о том, что Майдан финансируется спецслужбами Запада, о том, что здесь работают экстремисты и так далее и тому подобное.
Валентин, и что говорит вам опыт военного аналитика уже многолетний? Откуда в центре Киева сейчас могло появиться оружие?
Могут быть два источника. Первый источник – это, к сожалению, криминалитет, который является прямым участником событий. Второй источник – это, безусловно, может быть плановое, заретушированное решение власти все-таки применять оружие. Были случаи, когда можно идентифицировать снайперов как представителей, в том числе российских спецслужб. Я пока не готов дать какую-то трактовку этому. Хочу сказать, что неважно, были ли это украинские или российские специалисты, но без принятия решений власти они бы орудовать оружием не могли. Ну, если мы говорим о какой-то части оружия у афганцев, то это крайне небольшой процент. Я думаю, что это не сопоставимо. Это не автоматы, не мощное стрелковое вооружение, не снайперские винтовки. Наибольшие случаи стрельбы на поражение связаны как раз с применением снайперских винтовок и пуль 5,45 и 7,62 калибра с прямыми попаданиями в голову, с ведением прицельного огня. Ситуация очень сложная и близка к гражданской войне.
О вооруженных силах Украины в гражданском конфликте говорил украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Киев продолжает существовать в режиме транспортного коллапса. Предприниматель и филантроп Петр Винц рассказывает о том, как живет в эти дни украинская столица. Беседу ведет корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Все работают, все приходят. То есть в центре, если там что-то все-то закрыто, чуть-чуть дальше от центра, все работает. Люди приходят на работу с опозданием. Но, в общем-то, я бы не сказал, что город парализован. То есть власть просто не хочет большое движение людей в центре. Поэтому получается, что машины легковые в центре не пускаются. И утром гулял с собакой. Постоянно идут толпы людей, молодежи в сторону Майдана. Но я думаю, что блокировка метро, конечно, помешала большому. Если метро не было блокировано, там были бы и 100-тысячные, конечно, толпы. Я живу в центре, я утром выглянул в 6 часов утра во двор. Вижу, стоит несколько микроавтобусов и стоит около 20-25 ребят. То есть их расстали в разных местах города, это спортсменов в спортивных формах. Ожидая, что если народ будет бежать с Майдана, они их ловят уже потом там примерно 500 метров, километров от Майдана. Они обычно ловили, били и сдавали в милицию. В самом центре люди спортивного телосложения и ждали кого-то. Видно, они просто, может быть, были, как говорится, на подхвате у милиции. Трудно сказать, то ли это сотрудники МВД. Просто в гражданском, то ли еще что-то. То есть, понимаете, вот когда люди говорят, что это там тетушки, спортсмены, мы никогда не знаем, кто они фактически в самом деле. Безработные спортсмены, либо спортсмены, которые сотрудники МВД, либо еще кто-то.
Как обеспечивается проезд скорой помощи, учитывая такую ситуацию транспортного коллапса и того, что действительно многим нужна срочная медицинская помощь?
Скорой помощи фактически шли постоянно с сигнализацией. Они пробиваются, они едут по встречке, они еще что-то. Медпункты организованы в самом центре. Там всегда был один медпункт в доме профсоюзов, потом был в здании Киевской мэрии, потом вот сейчас сделали в Михайловском монастыре. Так что получается, что все вот эти пункты более-менее стационарной помощи, они находятся немножко поближе ко всему происходящему.
Люди, которые не находятся на Майдане, а которые просто живут и работают в этом городе, что они говорят по этому поводу?
Активно поддерживают Майдан. То есть это люди, которые полностью за, которые там носят продукты, которые ходят туда и смотрят. То есть это, как я называю их и себя, мы просто зеваки и обыватели. То есть мы не революционеры, что работать нужно. Мы не можем там проводить 24 часа на Майдане, но мы как-то пытаемся что-то помочь. Ну и процентов 20 людей, которые многим уже просто людям, которые были в начале за, просто всем уже немножко это поднадоело. То есть, в общем-то, и ситуация. И я думаю, что если кому-то пришлось идти пешком через весь город в течение нескольких часов ночью, они могут с одной стороны, поддерживать майданцев, а с другой стороны, быть недовольны, что такая ситуация создается.
О ситуации в Киеве киевский предприниматель и филантроп Петр Винц. Международное сообщество несколько лихорадочно пытается предпринять какие-то усилия для урегулирования политической ситуации на Украине. Вечером на чрезвычайной встрече министров иностранных дел членов Евросоюза в Брюсселе ожидается принятие заявления по поводу событий на Украине. Речь идет о запрете на поставки вооружений и оборудования, которые используются правоохранительными органами для подавления бунтов и разгона демонстраций. Евросоюз призывает к конституционным реформам на Украине, формированию нового правительства и проведению свободных и честных выборов. О реакции на происходящее на Украине в Польше рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В самом центре Варшавы на Замковой площади стоит пикет солидарности с украинским народом. А вчера в парламенте премьер-министр Дональд Туск выступил со специальным докладом, посвященным ситуации на Украине, в котором заявил о необходимости введения санкций в отношении украинских чиновников, которые имеют отношение к кровопролитию на Украине. Причем его, что редко случается в парламенте, поддержали все, в том числе и оппозиционные фракции, кроме посткоммунистического Союза левых демократов, лидер которого Лешек Миллер заявил, что санкции могут отрицательно сказаться на польских фирмах, которые ведут бизнес на Украине. А уже сегодня польский премьер пригласил на консультацию бывшего президента Александра Квасневского, который хорошо ориентируется в событиях на Украине, а также бывших премьеров и представителей крупнейших партий, чтобы обсудить план реакции на то, что происходит на Украине. Напомню, что не так давно премьер-министр Туск был в турне по странам Европы, где убеждал лидеров ведущих стран Европейского Союза обратить внимание на события на Украине. Как мы видим теперь, это удалось все-таки сделать, хотя бы, может, и с некоторым опозданием. Сегодня министр иностранных дел Польши Владислав Сикорский вместе со своими коллегами из Германии и Франции встретился в Киеве с президентом Украины Виктором Януковичем. Как говорил сам Сикорский по просьбе Кэтрин Эштон.
Мы видели ужасные кадры из Киева, свидетельствующие об одном из самых вопиющих случаев превышения разумного применения силы со стороны властей. Это очень беспокоит, это должно прекратиться. Но нужно быть реалистами. У нас нет иллюзий относительно того, что международное вмешательство может разрешить украинские проблемы. Есть, однако, и позитивные аспекты. Переговоры власти и оппозиции на Украине не прекращаются.
Сказал Радослав Сикорский после встречи с Януковичем. Еще несколько слов о публикациях в сегодняшних польских газетах. «Драма Украины» — это заголовок на первой полосе газеты «Выборчий». В статье, среди прочего, такие слова, я цитирую. «Для Кремля Украина важнее любых Олимпийских игр. Януковичу дали понять, что он получит очередные 2 миллиарда долларов, если докажет, что умеет навести порядок. И он попробовал это сделать». А в редакционной статье по заголовкам «У Януковича остался только Путин» есть такие слова, я снова цитирую. «Чтобы удержать благосклонность царя, его киевский вассал должен утопить свой край в крови». Между тем, газета «Речь Посполита» публикует сегодня интервью с известным экономистом, автором польской шоковой терапии, профессором Лешком Бальцеровичем, который, среди прочего, заявил, что, по его мнению, Украине не поможет никакая финансовая помощь, пока не будут проведены необходимые реформы. А этого нынешние власти, по его мнению, не могут сделать необходимые политические перемены. Не только в Варшаве, а во многих других польских городах проходят акции солидарности с Евромайданом. И интересно, что больницы в приграничных с Украиной населенных пунктах Польши уже готовятся к приему раненых украинцев, если будет такая необходимость.
Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. Вот реакция России на происходящее в Киеве. Москва продолжит сотрудничество с Киевом, если власть в стране будет легитимной и эффективной. Об этом заявил сегодня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Украинские власти должны сконцентрироваться, чтобы о них не вытирали ноги, как о тряпку, заявил Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от финансовой помощи Украине, однако сначала в стране должна нормализоваться ситуация. Украинские хроники. Четверг, 20 февраля. У микрофона в студии Радио Свобода Андрей Шарый. Всего доброго.